Павел К. Деброва. Молодежь. Я открыл дверь, и на меня пахнуло теплом и запахом, этим неповторимым запахом метрополитена, который чувствуешь несколько секунд, только что войдя с мороза, который вдыхаешь, боишься потерять и в итоге теряешь. Привыкаешь к нему и более не ощущаешь, так как становишься один из него. Забавно, ведь этот запах — на самом деле ты сам, и многие-многие тебе подобные люди. Люди пахнут, каждый по-разному, кто-то приятно, кто-то не очень. И дело не в духах, не в парфюме, дезодоранте. Всю эту ерунду чуткий нос, например, собачий или волчий, мигом отбросит, выделяя запах человеческого тела, его сущность, его болезни и переживания. Иногда, заходя в лифт в своем подъезде, я вынужден покинуть его, потому что пахнет менструацией девушки, проехавшей здесь пару часов назад. Немытой кожей алкоголика, забежавшего пописать в подъезд и задремавшего там, грязными носками и многим-многим другим. Но метро... Метро — безумное скопление запахов человеческих тел — сливает их в аромат, который не вызывает отвращения, а притягивает, завлекает своей неуловимостью. Как много в моей жизни связано с ним, сколько чутких, но безнаказанных мгновений я пережил здесь. Я и сейчас, вспоминая, улыбаюсь. Ребенок, шкодливый малыш. Сколько их таких бегает сейчас, там, внизу, пересаживаясь с вагона в вагон, с линии на линию, часами выжидая, прячась, стесняясь, боясь. И все ради чего? Ради чего? Ради этого паршивого, порою больного, грязного куска крови. Зачем, когда любой куст, дерево, бетонный дом, да любой, черт возьми, предмет может дать больше сил, чем весь этот подземный мир? Но... Да, забыл. Говорить всегда проще, особенно когда ты уже все прошел. Не криви душой хотя бы перед самим собой. Ты ж такой же был жалкий, но чертовски голодный, когда все только начиналось. Все казалось таким новым, таинственным, а потому желанным. Первые жертвы, первая кровь. Нет, я не маньяк, не убийца. Хотя в каком-то смысле да, если постараться, можно было и убить. Но сегодня... Сегодня все иначе. Отказаться от этого пути стоило многого. И порой я жалею о своем решении. До сих пор, заходя в метро, воспоминания накатывают в томной волною и как наяву вижу. Садишься в поезд, достаешь книжку, чтобы не привлекать внимания мяса, этого глупого, уверенного в своей защищенности, спрятанного под красивой одеждой, дорогими, но фальшивыми улыбками, ходячего мяса. И ищешь, выбираешь повкуснее, посочнее кусочек, как в магазине, тыкаешь в него пальцем, проверяя свежесть, а потом, потом самое интересное — процесс поедания. У животных он прост — схватил, разорвал, прожевал, проглотил. Но мы не животные, мы хуже. Мы почти люди, точнее, лучше людей, совершеннее. Хотя люди, я имею в виду простых людей, не согласились бы с таким суждением. Но, во-первых, они мало что знают о нас, а во-вторых, их никто и не спрашивает. У нас трапеза разнится в зависимости от предпочтений, специфики личности, уровня знаний и сил. Мой в свое время был максимально прост и состоял из четырех этапов, на выполнение которых уходило в целом не более одного перегона между станциями. Первый. Выбор жертвы. Очень важный момент. Она не должна быть больной, проклятой, сглазенной или с порчей. Это не смертельно, но приятного мало. После такого обеда можно получить нечто похожее на желудочное отравление. Правда, два пальца не поможет, и все известные людям лекарства тоже. Придется долго и муторно выводить эту гадость из себя или поглощать своей энергией. И то, и другое очень утомительно. Второй. Аккуратно оценить жертву, поискать дырки. Дело в том, что каждый человек окружен невидимыми простому глазу сферами, полями, оболочками. Названий много, а суть одна — некой природной защитой, от которой многое зависит в жизни. Чем тоньше защита, тем больше болезней, неприятностей, неудач, раздражения и прочего отвратного добра. Но в каждой такой защите всегда есть дырки. Они появляются постоянно. Человека обругали, нахамили ему, обидели, и оп, готова дырочка. Она, конечно, потом затянется, но не сразу. А наша задача как раз и заключается в том, чтобы найти такую пробоину и поесть. Третий. Когда канал найден, подсоединяемся к нему с помощью трубки. Просто трубка, придуманная в голове. Фантазия, не более, но не для нас. У нас она реальна, как и наши помыслы, наши желания. И как то подавленное и усталое состояние, которое наверняка возникало практически у всех людей, ездящих на работу в метро, хотя в него они входили радостные и полные сил. Трубка подсоединяется к дырке, и трапеза начинается. После наступления насыщения трубочка аккуратно уничтожается, а жертва оставляется в покое. Но не всегда. Иногда, когда есть кураж и хочется забавы, начинается охота. Жертва не знает, откуда идет опасность. Ей постоянно кажется, что на нее смотрят. И поэтому человек начинает оглядываться, сначала украдкой, потом смелее, пересаживается на другое место, в другой вагон. Но чувство страха, ощущение взгляда не покидает, только усиливается. Вампир на хвосте. Неприметный, незаметный, но кто плохо подумает о невинном мальчике лет 11, зажатым толпой у час пика у дверей вагона? Никто. Вот так и бегают в метро невинные малыши, скаля свои маленькие зубки. Эх, что-то задумался я сегодня. Вот и станция моя скоро уже. А это что еще? Я удивленно оглянулся. Нет, не повернул голову, а обвел вагон. Взглядом так называемого третьего глаза. Призабавная штука этот взгляд. Вроде не смотришь, а все видно. У кого что болит, кто обычный человек, а кто начинающий вампирчик. А иногда и то, и другое вместе. Ходит такое чудо по миру и не знает, что он такое. На автомате все делает, но по-убогому, грязно. Через ругань, через оскорбления, тягает энергетику у людей, и, что самое смешное, именно таких убогих полукровок обычно люди за глаза называют энергетическими вампирами. А потом доверчиво говорят нам, своим друзьям, приятелям, любовникам, соседям, да кому угодно, что не разговаривай с ним или с ней, плохо чувствовать будешь себя. Заботятся, приятно, но не нужно. Не действует это на нас, только в редких случаях. Продолжаю сканировать взглядом вагон. Натыкаюсь на малыша, который неумело тычется своей трубочкой в жертву. По трубке нахожу цели и прихожу в бешенство. Ах ты, маленький говнюк! Что думал, а? Нехорошо, так нехорошо! Бабку лет 80 жрет, гад! Ленивец хренов! Вон рядом жлоб тупой сидит, мозга ноль, сил немерено. Ешь не хочу, а ему, видите ли, лень. Конечно, до бабушки проще дотянуться, у нее места живого нет, какая там защита. Но ведь она не девочка. Пару укусов, и несчастная может скончаться. Врачи скажут потом, умерла от старости». Но ты-то, гад, знаешь, и я знать буду, что умерла она не от старости, а от того, что ей помогли побыстрее покинуть этот мир. Ну ладно, поганец, сейчас получишь урок старшего. Я расслабился и резко снял все щиты. Мальчик отвлекся от бабули, почувствовал лакомый кусочек. Конечно, он поди такого пирога за всю жизнь не видел. и не увидит больше. Трубочку с бабки снял, а что делать дальше не знает. К чему коннектиться, если дырок нет, а все тело сплошная дыра? Думал долго. Я ждал, надеясь, что он попадет в ловушку раньше, чем я приеду на конечную. Тут я почувствовал касание. Я замер, дождался, пока он наполовину погрузится в мою энергетику, а потом неожиданно для него быстро вернул все свои щиты назад. Лицо парня дернулось, он заскулил, так что народ в вагоне обернулся. Еще бы, я ж его энергетику прищемил, так словно самого по грудь дверью прижал и стал бы ногами избивать. Держал я его в таком состоянии, пока до Приморской не доехали, и все твердил ему, ввинчивал в мозг простую фразу: «Не ешь старых, мяса практически нет, а вред приносишь непоправимый». Не знаю, прошел ли для него урок с пользой, но удовольствие я получил. И, отпустив измученного мальчика, пошел к эскалатору. На эскалаторе в этот момент толпилась компания, состоящая из нескольких парней и девушки. Все они пристально смотрели на проезжающих вниз по соседнему эскалатору людей. «Эх, молодежь подросла», — подумал я, усмехнувшись, и встал позади них, снимая свои поля.